ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम् песня вторая, глава вторая, Господь сердце, текст второй. Я сам прочитаю санскрит. Шабдася хи брамана эша пандха, я нама бхир джая тидхир апардхай, пари брамам статрана виндатырдхан, мая мае васана яша янахам. Перевод. Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских планет. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях, но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обусловленная душа никогда не теряет надежды найти счастье в материальном мире, и в поисках его готова отправиться даже в самые отдаленные уголки Вселенной. Ее уже не устраивают условия жизни на Земле, богатство, которое она эксплуатирует изо всех сил. Она хочет попасть на Луну или Венеру, чтобы эксплуатировать ресурсы этих планет. Но в Бхагавадгите, глава 8, текст 16, Господь, предостерегая нас, говорит, что жизнь на любой из бесчисленных планет этой Вселенной или других планетных системах одинаково бессмысленно. Вселенная мне числа, и в каждой из них бесчисленное множество планет. Но ни на одной из них нет спасения от страданий материального бытия, мук рождения, смерти, старости и болезни. Господь говорит, что даже высшая планета, Брахмалока или Сатьялока, не говоря уже о райских планетах, не подходит для жизни, поскольку и там живые существа обречены на те же материальные страдания. Обусловленные души находятся под властью законов кармической деятельности. Послушны этим законам, они, словно неразумные дети на карусели, то поднимаются до Брахмалоки, то опускаются до Паталалоки. Истинное счастье можно обрести только в царстве Бога, где никому не приходится испытывать страдания материального мира. Итак, следуя по указанному ведам пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Человек думает, что будет счастлив в той или иной стране, на той или иной планете, но нигде в материальном мире он не найдет того, чего на самом деле ищет – вечной жизни, совершенного знания и полного блаженства. Шрила Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту, что ему в преддверии смерти, вместо того, чтобы стремиться попасть на райские планеты, нужно подготовиться к возвращению домой, обратно к Богу. Никакие материальные планеты и самые прекрасные условия жизни на них не являются вечными, поэтому человек должен полностью избавиться от желания наслаждаться временным счастьем, доступным на этих планетах. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуран милитам ина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набутали Сваям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Зинрубья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнави Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадидора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Будалища Мати Бхактивиданта Свами Натинами Настаса Расвати Деви Гуру Вани Прачарина Нирвиша Шеша Невади Пречитая Андриша Тарина.
Еще раз текст. Шабдасья хи брамана эша пандха, я нама бхир дияти дхир апардхай, пари брамам статра на виндатер дхан, мая мае васана яша янаха. Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях, но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья. Так, Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 2, текст 2. Глава называется «Господь сердце». Это Шукадева Госвами говорит его речь. И тут он произносит такие, кажется, необычные, даже шокирующие для нас вещи, что ведические мантры так построены, что они вводят в заблуждение сознание человека. Мы привыкли думать, что веды указывают нам путь к Богу, а Шукадева Госвами ведь они просто нам пудрят мозги, по-простому говоря. То есть в строгом смысле слова. Веды – это очень, конечно же, непростая многоуровневая литература, и они выполняют много разных функций. Веды еще называют древом желаний. А поскольку желания у живых существ разнообразны, как материальные, так и духовные, вот, то большей частью веды представляют из себя литературу, которая ставит своей целью исполнить наши материальные желания в этом материальном мире. Но сделать это так, чтобы мы не деградировали, а постепенно прогрессировали. Когда живые существа пытаются удовлетворять свои желания не ведическим путем, не благочестивым путем, они вследствие этого деградируют. А когда, даже испытывая материальные желания, это делают по канонам вед, то хотя, так сказать, по сути дела, все эти материальные желания, все эти райские планеты и высшие планеты, что здесь Прабхупада разграничивает четко райские и высшие, это разные вещи совершенно. Райские планеты относятся к категории средних, вот, а высшие – это высшие, категории высших планет относятся. Райские планеты – это высшие среди средних. Земля – это низшая среди средних планет, Гур-лока. А Сварга-лока – это высшая среди средних, то, что называется райским. А высшие планеты – это то, что начинается после Сварги, после Рая. Это вот Махар-лока, Тапа-лока, Джанна-лока, Сатья-лока. Вот, и везде разные условия жизни. Вот, но куда бы, так сказать, направляли нас веды, на райские планеты или на высшие планеты, в той или иной, сфере это все иллюзия. И веды связаны в основном, конечно же, с нашей обусловленной материальной природой, с тремя гунами. Вот. И Кришна в Бхагавад-гите предлагает Арджуне отказаться от всего того, что в ведах говорится. В ведах говорится о многих разных видах материальных обязанностей. И Кришна говорит: «Трайгуня вишая веда, ништрайгуня баварджуна». Он говорит: «Арджуна, веды связаны с тремя гунами, отбросите все вещи». Вот, веды связаны с дхармой, с предписанными обязанностями. Он говорит: «Оставь все эти дхармы». Вот, то есть неоднократно в Бхагавад-гите мы встречаем такие утверждения, что в комментариях Прабхупады, по меньшей мере, это четко ясно, что есть ведический путь, есть вайшнавский путь, это вещи разные. Вот, ведический путь – это то, что сейчас представлено так называемым индуизмом. Вот. В строгом смысле никакого индуизма нет, есть просто религия вед. Индуизм, мы знаем, это термин, который придумали, в общем-то, английские ученые, которые пытались изучать веды. Вот, и ничего, собственно говоря, в них не поняв, они все это в один мешок, так сказать, свалили, подписали индуизм и все, так сказать. Вот, поняли, что там разобраться невозможно. Вот, потому что там действительно масса очень противоречивых утверждений. То есть в ведах ничего вообще невозможно понять, если человек изучает веды не под руководством учителя. В ведах можно только запутаться. Вот. Что, собственно говоря, и происходит с большинством людей. Вот. То есть веды специально таким языком написаны, чтобы никто ничего в них не смог понять. Вот. Только под руководством учителя можно выпутаться из всех этих вещей. Вот. Поэтому есть люди, которые говорят: вот я там изучаю санскрит, дайте мне веды, сейчас я все прочитаю, сам все разберусь. Сам он только запутается, причем запутается безнадежно. Вот. И те самые англичане, которые тоже учили санскрит и изучали веды, вот как раз они уже путь проделали. Вот. Поэтому в строгом смысле слова, большая часть вед – это, конечно, сугубо мирская литература, которая, в общем-то, ставит своей целью постепенно поднять человека из невежества и страсти, по чуть-чуть его поднять в состояние благости. Вайшнавская традиция – это то, что является, скажем, такой или выжимкой, или квинтэссенцией вед. То есть сразу понять, что написано в ведах, практически невозможно. Допустим, вот в этой же главе, уже ближе к концу, в 34 стихе, тот же Шукадева Госвами говорит, что Брахма – великая личность с огромным вниманием и сосредоточенностью трижды проштудировал веды и, досконально изучив их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к верховной личности Бога Шри Кришны. Самое разумное существо этого мира, Брахма, трижды, внимательнейшим образом проштудировал веды и только после этого понял, о чем веды. То есть фактически это означает, что у обычных людей шансов нет. Никаких. У них есть шанс только запутаться. Вот. Потому что представьте себе интеллект Брахмы. Это личность, которая не занята ничем из того, чем занимаемся мы. Он не ходит на работу, он не занимается экономической деятельностью, он не занимается поддержанием тела, всей этой как бы, деятельностью, которая занимает 90% нашей энергии, вот, и туда погружается весь наш ум и разум. Вот мы думаем, как тут выжить. Вот, 6-7 месяцев в году люди выживают, так сказать, дожидаясь, когда что-то вместо снега что-то зеленое появится, когда минус на плюс там поменяется температура. Они просто выживают. Люди просто выживают большую часть времени. Вот, и их разум погружен чисто в материальные вещи. Представьте себе, что Брахма не занимается ничем из этого. То есть его разум полностью чист. Полностью чист. Он обладает невероятным потенциалом. Так вот, ему понадобилось 3 раза очень тщательно проштудировать веды, чтобы понять такую простую вещь. То, что нам Шрила Прабхупада объяснил с первого дня. Понимаете? С первого дня. Он сразу сказал. Кришна это цель всего. И в Бхагавад-гите Кришна тоже говорит: «Видайшча сарвир ахам эва видьо». Смысл всех вед – понять меня. Спросите в Индии любого пандита, в чем смысл Бхагавад-гиты. Он вам приведет кучу разных других слов. Что Бхагавад-гита – это книга о дхарме, о долге, о том, как правильно действовать и прочее. Это все верно. Это все правильно. Но в чем смысл Бхагавад-гиты? Единицы вам скажут, понимаете? Бхагавад-гита – это книга очень известная в Индии. Вы можете зайти в любой магазин и сказать: «Дайте мне Бхагавад-гиту». Вопрос встречный будет: какую именно? Потому что там их изданий очень-очень много. Переводы такие, комментарии такие, масса всего. То есть книга известная, книга популярная. Вот, все ее знают, в какой-то степени все ее уважают. Но спросите знатоков, о чем Бхагавад-гита? Книга-то небольшая, всего 700 стихов, в принципе, не так сложно разобраться. Вот. Но, тем не менее, большинство людей, они не дадут вам ответа, о чем Бхагавад-гита. Или будут говорить какие-то всякие разные вещи о том, о сём. А в чем суть? Суть Бхагавад-гиты, мы знаем, есть несколько вариантов. В 10 главе стихи с 8 по 11, это Бхагавад-гита Чатур-шлока, да, 4 стиха основных. Потом в 15 главе повторяется 3 шлоки, то есть 3 стиха. То есть, в основном люди пролетают мимо всего этого. Потому что Бхагавад-гита не просто какая-то книга, которую можно изучить. Это воплощение Бога. Это воплощение Бога. И Бога понять можно только по милости Бога. Это вот, скажем, такое расхожее заблуждение Запада, что я сам во всем разберусь, я сам все прочитаю. Да, в какой-то мирской литературе можно отчасти самому разобраться. Но особенность ведической литературы состоит в том, что это божественное воплощение. Это форма такая, инкарнация. Вот. И инкарнация – это личность. Понимаете? Вот, допустим, мы знаем, в Шримад Бхагаватам, в этой песне есть такая молитва, глава называется «Молитва олицетворенных вед». То есть веды – это не просто какие-то книги, это личности веды, которые здесь представлены в виде книг. А вообще все эти личности, они присутствуют в духовном мире. Это различные, скажем, такие божественные воплощения, формы. Вот, то есть понять веду, не принимая Бога, нельзя. Вот почему Кришна и говорит, что в 9 глава, он говорит: «Амога ша, амога кармана, амога гьяна вичета сам». Он говорит, что те, кто отрицают меня как личность, они не достигают никакого успеха, ни на пути кармы, ни на пути гьяны, ни на каком, вообще ни на каком. Потому что все эти пути прокладывает Верховный Господь. И как можно, скажем так, относясь несерьезно или, скажем, непочтительно к его форме, достичь успеха на тех путях, которые он проложил, это невозможно сделать. Вот. То есть все начинается с принятия личности Бога. Вот. И это то, что, так сказать, нам дал Прабхупада сразу же, понимаете, он нам абсолютную истину дал не в конце, а в начале. С чего начинается Шримад Бхагаватам?
Шримад Бхагаватам начинается с того, я поклоняюсь Верховному Господу Васудеве. Это первый стих Шримад Бхагавата. Но если вы будете читать просто Веды или какую-то другую литературу, то будет очень много чего сказано, и истина будет все время ускользать. Все время будем о том, о сём, говорить вокруг да около, там, ходить, так сказать, кругами, всего этого. То есть откройте любую, скажем, какую-то, ну, не знаю, литературу, духовную, эзотерическую, кроме Шримад Бхагаватам. Пытайтесь там сразу найти истину. Будет не так просто, понимаете? Но если открываете Шримад Бхагаватам, глава, песнь первая, глава первая, текст первый, сразу я поклоняюсь Верховному, выражаю почтение Верховному Господу Васудеве абсолютно истине, сразу же, понимаете, открытым текстом. Вот дальше говорится, что Бхагаватам отрицает вообще всю мирскую религию, просто выпинывает ее буквально, такое слово плохое, выпинывает ее прочь, всякую мирскую религию, которая ставит своей целью все что угодно, кроме служения Верховной Личности Бога. То есть в этом смысле вайшнавская литература, она такая очень пронзительная, такая ясная, с первого слова, так сказать, ясно все эти вещи утверждающая. Вот. Но если мы просто взяли, так сказать, вот, веды, обложились всеми там, этими ригведами, адхарваведами и прочими разными ведами, вот, ну, можно, так сказать, пожелать счастливого пути, но там живое существо заблудится очень быстро. Вот. Почему здесь Шукадева Госвами говорит, что эти ведические мантры, они так составлены, что они просто вводят в иллюзию живое существо. Почему они вводят в иллюзию живое существо? Потому что живое существо хочет этого. А веды, это, как известно, древо желаний. Калпа-таро называют. Калпа-таро это древо желаний. Вот, то есть живые существа хотят, скажем так, наслаждаться, не страдая. И веды, в общем-то, позволяют нам как-то так наслаждать свои чувства без таких тяжелых последствий. Когда люди пытаются наслаждать свои чувства в невежестве, без веды, мы видим очень четкую эту двойственность. Наслаждаешься, страдаешь, наслаждаешься, страдаешь. Но веды позволяют до определенной степени получить максимум наслаждения, минимум страдания. И вот это то, что называется кармакандой, вот это многочисленные всевозможные, так сказать, ритуалы, которые делают этого материалиста просто таким, ну, скажем, окультуренным, немножко, так сказать, более чистым. И позволяет ему попасть в те миры, где это наслаждение, скажем, такое более доступное. Предположим, вот здесь у вас, ну, довольно холодно, да? Вот. И если хочешь наслаждаться теплом, здесь нужно либо вкладывать в тепло, очень как-то так сильно утепляться, да? Вот. Либо более продуктивная идея поехать в то место, где тепло всегда. И там это как бы, ну, легко и естественно получается. Да? Вот. То есть земля, чтобы на земле стать счастливым, здесь нужно слишком много условий. Слишком много условий. Вот, потому что это место такое, ну, не очень предназначено. Здесь наслаждение, так сказать, в какой-то степени, страданием все уравновешено. Вот. И вообще наша планета называется по ведам Мритюлока. То есть это планета смерти. Это означает, что здесь смерть происходит значительно чаще, чем в других местах. То есть, допустим, если вы почитаете о жизни на Сварге или там на Биласварге, подземный рай или верхний рай, вот, или высшая планета, то есть там живые существа живут неизмеримо больше. Вот, то есть Земля это планета, на которой самая короткая продолжительность жизни. Самая короткая. Сверхкороткая. Это обозначает, что здесь смерть случается чаще, чем в других местах. Поэтому планета называется Мритюлока. Это такое наше название во Вселенной. Вот других, другой Мритюлоки, что называется, нет. И вот мы не очень, так сказать, хорошо разобрались с этим названием. Вот, и не очень поняли, что это название означает. Оно означает именно как бы самую главную, ну, суть явления того, что здесь происходит. Что здесь самая короткая жизнь на Земле. Самая короткая. И вот в этом месте живые существа решили построить там какой-то рай. Они там всерьез говорят о каком-то светлом будущем и так далее. Вот если они познакомятся хорошо с этим вот названием, как называется планета, на которой они живут, и что это означает реально, тогда, может быть, эти вот иллюзии поубавятся. Но иллюзия сильна. Потому что она так действует, интересно, Майя, в двух функциях, что она отвлекает сознание живого существа от Бога, покрывает его и побуждает наслаждаться такими вещами, в общем-то,
низкокачественные, но внушает ему, что это достойные вещи. То есть вот мы знаем, что такие две функции: аваранатмика шакти и пракшипатмика шакти, это вот проявление майи. Вот, то есть отвлекает сознание от Бога, сбрасывает, так сказать, материальный мир, покрывает его полностью и побуждает его наслаждаться самыми отвратительными вещами, внушая идею, что все хорошо. Все нормально, все здорово. Вот. То есть, если какое-то живое существо, допустим, ну, не знаю, действительно, из высших миров сюда бы пришло на эту землю, посмотрело бы просто, ну, на температуру, то что ж, ничего, просто снега и лед. Снега и лед в течение 6 или 7 месяцев. Вот. И как живешь, спрашивают, да нормально. Сумасшедший, что ли? Как такое может быть? Вот. То есть, вот так действует майя, что в самых ужасных условиях жизни люди говорят, да все нормально, как дела, да все нормально, все хорошо. То есть вот так действует майя с нашим сознанием, что мы самые какие-то тяжелые, очень сложные условия жизни воспринимаем как совершенно нормальные. А что такое нормально, мы и понятия не имеем. Понимаете? Вот, потому что на земле этого нормального его там, ну, вкраплено совсем немножечко. Вот. И поэтому под влиянием иллюзии у живых существ представление о жизни, конечно, очень и очень странное. Вот. И веды, как сказать, постепенно-постепенно помогают нам подняться с этих вот таких вот примитивных условий жизни, как, скажем, на Земле существует, до чего-то более высокого, чтобы понять, что есть другие возможности, и если есть какие-то возможности выше, значит, за этим может быть еще что-то. На тех же райских или высших планетах живые существа имеют больше возможностей встретиться, так сказать, с различными воплощениями Бога, то есть Кришна, Вишну, больше Вишну в этой вселенной больше представлен. Вот, у полубогов он член семьи, вот, допустим, мы знаем, что полубоги, Индра и так далее. Вот, в их семье Вишну это, так сказать, младшенький, самый любимый, самый маленький среди них. Упендра, маленький Индра, это Ваманадев. То есть он пришел в их семью, вот, самая верховная личность, это самое младшее положение. Он знает, что младших детей больше всего любят, поэтому он самым младшим пришел вот, среди полубогов. Он говорит, среди Адитьев я Вишну. Ну, это вот Адити, это вот сыновья Адити, то есть эти все вот полубоги. Вот, то есть там с ним можно чаще встретиться, но там больше проявлена божественная культура такая. Вот, полубоги они все, так сказать, вайшнавы, хотя кто-то из них сакама бхакта, меньше среди них таких личностей, которые нишкамы, то есть они отрешены от всего этого чувственного наслаждения. Вот, но в любом случае веды как таковые, вот, ну, в классическом таком вот варианте, они в основном помогают людям вот так вот по кругу вращаться в этом материальном мире. Вот, и поэтому обычно то, что вот мы говорим другим, что вот у нас ведическая традиция, что там почитайте веды, показываем Шримад Бхагаватам, такие вот специалисты, какие-нибудь там санскритологи, индологи, они говорят, это не веды. И они правы в каком-то смысле слова, что с одной стороны это как часть ведической культуры, но они утверждают совсем другие ценности вайшнавские писания, нежели вот эти вот, ну, классические веды. Да? Хотя там тоже есть определенные, так сказать, вкрапления вайшнавизма, но их найти там крайне сложно. Если вы, я помню, один из, так сказать, тоже первых было таких сомнений, вопросов, когда я только познакомился со всем этим. Вот, один пришел какой-то человек на программу, и он там стал, значит, донимать вопросами. А почему, вот вы говорите, Кришна, 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 там веды, вот, а почему, если возьмешь ту же самую Ригведу, там про Кришну толком ничего и нету, да? Там где-то упоминается слегка, где-то так вот вскользь, да, вот, и тут мы говорим, тут появились, так сказать, кришнаиты, размахивают цветными книжками и говорят, у нас тут вот веды, там, покупайте, Шримад Бхагаватам, говорят, какие веды? В ведах про Кришну почти ничего нет, да? Вот, если действительно мы вот занырнем туда, в эту Ригведу, все прочие вещи, там с большим трудом, под микроскопом, так сказать, мы вот выудим вот эти вот какие-то крупицы вайшнавизма, да, потому что они на это и не рассчитаны, веды. Веды рассчитаны на людей, очень глубоко погруженных в тригуны материальной природы. Веды рассчитаны на то, так сказать, чтобы поощрять их материальные желания, но благочестивым путем. Это то, за что этот самый Шукадева, вернее, Нарада Муни отругал Вьясадеву. Помните, вот в первой песне Шримад Бхагава, там 5 или 6 глава, когда
Нарада рассказывал, значит, Вьясе там о своей прошлой жизни. Вот они встретились, и он говорит, он увидел, что Вьяса такой какой-то немножко неудовлетворенный после написания всех вет. Он говорит, фактически ты просто поощрил процесс чувственного наслаждения под видом религии, вот и все. То есть как бы так его немножко косвенно пожурил своего ученика Вьясу. И он говорит, что нужно теперь записать Шримад Бхагаватам, который является, собственно говоря, квинтэссенцией всех вет. Вот. И когда в Бхагаватам во втором этом стихе говорится, что Шримад Бхагаватам выпинывает прочь эту мирскую религию, о чем он говорит? В то времена не существовало ни христианства, ни буддизма, ни мусульманства, ничего этого не существовало. Какую же мирскую религию он выпинывает прочь? Какую из? Никакую из известных нам, понимаете? Потому что их тогда еще просто не существовало. Все религии, которые мы знаем, это религии Кали-юги. Это постведические религии. О них люди слыхать не слыхали в те времена, понимаете? И поэтому, когда Бхагаватам говорит, что мы отбрасываем всю мирскую религию, речь не о христианстве, не о мусульманстве, не о иудаизме, не о буддизме. Речь идет о ведах. Понимаете? О классических ведах. Вот какую мирскую религию он выпинывает прочь. Вот. И оставляет только самую суть. Самую суть он провозглашает абсолютную истину. А эту абсолютную истину так просто ухватить невозможно. Потому что она присутствует как вкрапление. Да? Допустим, это как вот какие-нибудь золотоискатели золото ищут. Это не то, что прямо везде готовые слитки золота валяются. Правильно? Это какая-то руда. И там есть какие-то вкрапления, какие-то жилы, они там плавят, там что-то еще. Нужно его уметь определить. И когда его определили, что там какая-то присутствует золотоносная жила, что-то еще, потом уже в процессе, так сказать, какой-то плавки, очищения, то золото они оттуда вытягивают. А так обычный человек, который не квалифицирован, допустим, ему кажется, ну просто какие-то там камни не поймешь, что. То есть он не уловит этого момента, где, как оттуда золото достать. Точно так же люди неподготовленные, они из вет Бога не смогут вытащить, понять, что это такое, где он там, понимаете? Вот, да, там есть фразы в той же Ригведе, омта вишну парамам падам, сюда пашьянти сура, что лотосные стопы вишну являются прибежищем всех полубогов. Но эта фраза проскакивает мимо, понимаете? Потому что она находится, как вот такая маленькое вкрапление золота во всем остальном. Понимаете? Вот, и поэтому для большинства людей, которые ищут чувственного наслаждения, и как правило, люди видят то, что они ищут. Понимаете? А то, что они ищут, у них на этом как бы сознание сконцентрировано. Если пришли в конкретный магазин за какой-то покупкой, то для вас вас интересует какая-то конкретная вещь, одна или две. Да? То есть тут масса всего лежит, но вас не интересует. У вас конкретная цель. Вы нашли вот это, да. Вот. И все остальное вас не волнует. Вот в другом случае, как бы вы просто растеряетесь, куча всего. Да? То есть в ведах там масса всего, и сознание живых существ, оно, как я сказал, находится под влиянием майи. То есть наше сознание, оно не является таким прямо уж идеальным для познания абсолюта. Вот люди почему-то уверены, что их разум, их сознание, оно такое вот полностью подготовленное, оно такое чистое, готовое для восприятия абсолютной истины. Ничего подобного. Наше сознание совершенно для этого не подготовлено. Почему, собственно говоря, Прабхупада и провозгласил истину, Кришну дал нам Шримад Бхагаватам, но также он дал нам процесс очищения сознания, чтобы мы в конце концов те вещи, которые мы сначала приняли на веру, в конце концов поняли. Вот, потому что принять и понять это разные вещи совершенно. Вот, то есть понимание, оно приходит только в чистом сознании. Пока сознание нечисто, мы можем вследствие благочестия принять некоторые вещи, не поняв до конца, поверить, да как-то ну, проникнуться каким-то уважением, может быть. Вот, но понимание это то, что происходит уже в процессе практики. Вот, то есть много людей, которые могут поверить в Кришну. Много людей, которые могут там, до какой-то степени что-то понять. Но не так много людей, которые полностью готовы жить согласно всем этим ценностям. Всем разные вещи. То есть очень много людей верующих, согласны, говорят, да, здорово, вообще интересно, очень, так сказать, все красиво. Но принять на вот таком уровне внутренних ценностей, какого-то глубинного понимания, могут не так много людей. Вот потому что Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что среди многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству.
а достигших совершенства едва ли один воистину знает меня. То есть он сразу говорит, что вайшнавы, которые не просто поняли, но и отдали свое сердце Кришне, они встречаются довольно-таки редко. Вот. А людей, которые приняли это как веру, как какую-то интересную информацию, в принципе, может быть, очень много. Вот. Но вот жить с этим, так сказать, и отдать свое сердце этому себя полностью, могут, как мы видим, не так многие. То есть для большинства людей требуется много времени, чтобы, скажем так, как-то ну, раскачаться, понять, принять, так сказать, войти в эту духовную жизнь. Вот. Поэтому вполне естественно, что то, о чем здесь говорит Шукадева Госвами, это такая норма материального мира, что большинство людей просто хочет материальных вещей, просто хочет материального наслаждения. Вот. И веды, в принципе, поощряют это, они позволяют все это сделать, но очень таким тонким образом, что люди, поклоняясь даже полубогам, постепенно поклоняются Верховному Господу. То есть мы знаем, что все ведические мантры начинают со слова Ом, да, там, допустим, Ом Индрая, Намаха или Сваха, люди говорят. Вот, и поклоняясь Индре или там кому-то еще из полубогов, люди, сами того не замечая, косвенно поклоняются Верховному, потому что мы знаем, Ом это такой образ Вишну. Вот, и без него невозможно попасть к полубогам. Просто нереально. Полубоги нам ничего не дают. Они распределяют. Они распределяют то, что исходит из Верховного Господа. Вот. Поэтому они не источники, они посредники своего рода. Вот. То есть эта вот власть полубогов, она необходима для определенного порядка. Вот. Для того, чтобы Кришне не самому лично заниматься всем этим обеспечением, а он это делает через своих разных представителей. Вот он выполняет несколько задач одновременно. Он полубогам позволяет поиграть в богов таких немножечко, пораспределяйте, поиграйте, так сказать. Это очень интересно, когда старший доверяет кому-то там уже такие взрослые роли, они чувствуют такую вот гордость, уверенность, что им там что-то такое доверили, дали. Вот, то есть он позволяет кому-то испытать вот эту вот иллюзию того, что мы такие великие. Вот, он себя, так сказать, отгораживает от всех этих многочисленных материальных просьб, от всей этой вот суеты материального мира. Вот. А сам он, так сказать, отрешен от всего этого. Он присутствует и не присутствует одновременно в этом материальном мире. Вот. И через эту всю разветвленную систему полубогов Кришна распределяет все эти материальные блага. И за всем этим таким вот слоем девы, упадевы, всевозможные вторичные полубоги, крайне трудно разглядеть причины всех причин. Вот, и поэтому большинство людей привлекается вот всем тем, что написано в этих классических ведах, и путается в этом, теряется. И Кришна говорит, ну вы хотели этого, пожалуйста. Вот, но интересно то, что вот мы с вами как бы так в этой жизни не особенно-то изучали какие-то веды, да, может быть, единицы там изучали это как-то самостоятельно. Вот, мы просто вдруг встретили каких-то преданных, которые нам сказали, вот книги такие, открываешь с первой страницы, все, примите абсолютную истину. Я поклоняюсь Верховному Господу абсолютно истине, такому-то, с первого вообще, без подготовки, сразу, как такой нокаут. Можешь принять, ну, удачливая душа. Не можешь принять, хотя бы, так сказать, получишь такую вспышку. Может быть, через какое-то время это все придет к пониманию. То есть это особая такая спасительная миссия Господа Чайтани. Вот он сказал в Чайтани Чаритамрите, это Брахмани, Брахми, Такона, Бхаги, Ван, Джива, Гуру, Кришна, Прасады, Пая, Бхакти, Лата, Биджа. То живые существа, в целом они по этой вселенной крутятся вверх-вниз, болтаются. Вот, и если это джива удачлива, Бхагиван джива, удачливая джива, тогда она встречает, значит, по милости Кришну гуру, который дает ему семя преданного служения, Бхакти Лата Бидж. Это будет удачливая джива. В этом материальном мире удачливые люди – это те, кто что-то, может быть, выиграли в материальном плане. Если мы читаем, кто-то там в лотерею крупную сумму, вот это удачливая джива. Да, вот он. Миллион, 10 миллионов. Вот это удачливое. Вот. А веды нам дают другое описание удачливости. Шукадева Госвами говорит, что Сута, вернее, Госвами говорит, что в Кали-Югу люди как раз неудачливы, дурбхагья. Бхагья, их удача, она дурная, испорчена, дурбхагья. В Кали-Югу люди неудачливы. Поэтому неудачливы почему? Потому что они упускают самое главное. Самое главное, то есть все что угодно, не проходит мимо Кришны. Самое главное для них оказывается совершенно неважно. Вот. И поэтому Господь Чайтанья, он, вот, скажем, дает эту такую удачу нам практически без всякой подготовки. дает удачу на удачу. Кому повезет, кто готов принять. Вот, кто-то принимает сразу, кто принимает не сразу. Вот, но так или иначе, это духовное знание, эта духовная милость, она как-то влияет на все. Даже если человек не способен оценить все эти вещи сразу, это оставляет определенный позитивный отпечаток в его сердце. Это создает то, что называется агьята сукрити, неосознанным благочестием. Это неосознанное благочестие с течением времени вызревает, и когда уже вот такая критическая масса наступает, тогда у человека появляется вот вера в духовные вещи, по-настоящему уже такой духовный выбор у него появляется. Вот, и теперь уже Кришна приводит его в те места, где есть возможность заниматься чистой духовной практикой, и там человек принимает это все уже на более высоком уровне. Вот, поэтому Шримад Бхагаватам или вайшнавская литература, она, так сказать, отличается именно по своим таким целям от классических вот этих вот всех вед. И поэтому, с одной стороны, правы те, кто говорят, что мы не совсем представители вед. Вот, с другой стороны, мы понимаем так, что без такой ведической благостной основы вайшнавскую литературу тоже сложно, так сказать, понять. Вот, почему Прабхупада приводил такой пример, что если взять какую-то, так сказать, банку, допустим, молока, вот, то происходит такая естественная сепарация, и сливки, то, что оказывается наверху, этого немного, а все остальное, это, скажем так, внизу. То есть в ведах есть Кришна, но для того, чтобы его оттуда извлечь, требуется вот эта вот квалификация определенная. Вот, и почему говорится, что Бхагаватам это литература для парамахамс, то есть для тех, кто смогли вот извлечь самый нектар, самую суть. Он говорит, что парамахамсы, как лебеди, которые способны из молока, разбавленного водой, самую суть, так сказать, извлечь. Вот, то есть Шримад Бхагаватам это такой дайджест, квинтэссенция, самая суть ведической литературы. Вот, Бхагавадгита тоже это квинтэссенция всех Упанишад. И поэтому даже не будучи знакомыми с классическими текстами Ригвед там, и всех остальных вещей, по милости Господа Чайтанья, по милости Шрилы Прабхупады, мы имеем возможность за очень короткую жизнь на планете Мриттилока, где смерть это самое распространенное событие, которое встречается чаще, чем на других планетах, за очень короткое время получить вот самые ценные такие ЦУ, ценные наставления, да, вот, в жизни. Потому что в противном случае никакой жизни не хватит разбираться во всех этих ведических мантрах, наставлениях, изучать то, все, другое. Вот. А жизнь коротка, невозможно объять необъятного, невозможно взять от жизни все, поэтому жизнь нужно взять лучшее, самое лучшее. Вот. И лучше всех Кришна, он самый лучший. Вот он предлагает себя так очень ненавязчиво. В Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, преданный предлагает нам принять его. То есть это самый ценный дар для живого существа. И если, скажем, мы действительно удачливы, то мы можем этот дар принять и оценить. Вот. И, конечно же, в Кали-югу люди не квалифицированы следовать каким-то сложным ведическим обрядам для совершения яги. Практически нет условий. Мы знаем, что даже провести какую-то элементарную агнихотру нужно достаточно денег, условий, там нужен брахман, минимум там человек со второй этой самой инициацией, вот, чистое место, там все эти там какие-то масла, фрукты, то все, какая-то группа брахманов, которые будут петь эти гимны, в общем, ну целое дело. В общем, даже простейшая яги, она уже требует какой-то квалификации. Это обозначает, что люди в Кали-югу на такие яги в принципе не способны. Все эти там ясы, мудры, там все эти мула-мантры, там всякие разные такие дела. Это достаточно сложно для людей Кали-юги. Вот поэтому наша ягия, наш процесс, он чрезвычайно упрощен. При этом его простота не обозначает, что он какой-то такой, ну, неполноценный. В Бхагавадгите Кришна говорит, ягия нам джапа, ягия сми. Среди всех видов яги, жертвоприношения, есть джапа. То есть джапа – это есть медитация на святые имена. Буквально джапа означает шептание мантры. Вот, и в этом в этом воспевании, в этой медитации на мантру и состоит, в общем-то, вся яги нашего века. То есть любой преданный, без всяких инициаций, просто мы говорим, любой человек, мы говорим, пожалуйста, примите, это форма яги. Вот, и эта яги, она не требует никаких предварительных условий. То есть это яги для минимальной квалификации. Просто хочешь попробовать, пожалуйста. Вот, то есть это яги, которая в Кали-югу дает максимальный эффект. С минимальными, так сказать, требованиями. Системные требования минимальные для следования этому процессу. Эффект максимальный. Вот. И вот это как раз максимальная удача. Это и есть та самая золотая возможность. Иногда мы так интересно понимаем, что такое золотой век. Да? Золотой век, Господа Чайтанья говорит, когда же начнется золотой век? Многие думают, золотой век, когда будут там дворцы золото строить, там все вокруг золотое. Ангелы будут летать, да? Все такие. Золотой век – это век, когда у нас есть золотая возможность. Золотой обозначает ценный. Когда человек говорит «золотой ты», обозначает ценный. Золотой – ценный. Итак, золотой век – это век, когда нам предоставляется золотая, то есть сверхценная возможность за очень короткое время достичь такого беспрецедентного максимума. То есть получить максимум за минимум времени. Вот это называется золотая возможность. Понимаете? Вот. И время, когда эта возможность золотая, распространяется, но это золотым веком. То есть здесь не нужно испытывать каких-то таких вот иллюзий по поводу внешнего антуража золотого века. Возможно, когда-нибудь наступит время, что где-то там что-то из золота и будут строить, я не знаю. Вот. Но точно это сказать, может быть, не обязательно на нашем веку. Вот поэтому для того, чтобы не столкнуться с разочарованием по поводу ложных представлений о золотом веке, нужно попытаться понять, что же это такое. Это золотая возможность. Золотая возможность благодаря золотой аватаре, золотая аватара, Гауранга, значит, золотая аватара, тот, чье тело золотого цвета. Итак, по милости золотой аватары мы получили золотую возможность за короткое время получить максимальный духовный эффект. Если мы понимаем вот таким образом золотой век, то у нас не будет никаких разочарований в плане там, неоправданных ожиданий, где же там золотой век. То есть золотая аватара — это тот, кто принимает поклонение даже самых неквалифицированных. Поклоняться Гауранге и Господу Чайтанье может любой человек. Допустим, поклоняться Радхе и Кришне требуется тоже определенная квалификация. Но мы знаем, что Махапрабху Шри Чайтанья, Радха Кришна Нахьяни, Господь Чайтанья — это не кто иной, как Радха и Кришна вместе. Вот. Если мы вот в этой практике, в этом процессе участвуем, то с течением времени Махапрабху, он проявится как Радха и Кришна, как он проявил себя Рамананда Раю, мы знаем это описание из Чайтанья Чаритамриты. Вот они долго беседовали, разговаривали, и когда Господь Чайтанья почувствовал, что Рамананда дозрел, так сказать, до этого даршана, когда он его все так пытал, вопросом задавал всякие разные, мудренные Рамананда Рай. Рамананда Рай все отвечал ему на все, так сказать, более тонкие такие вопросы эзотерические. Интересно, что Господь выполнял роль вопрошающего, а Рамананда Рай был отвечающий. Да? Причем мы знаем, что Рамананда Рай, он просто был с социальной точки зрения вообще шудра, такой, так сказать, человек, который так... служащий, чиновник государственный. Ну, по сути, он был из сказки шутер. И так он был отвечающий. А Господь Чайтанья выполнял роль саньяси майявади, такой, знаете, вопрошающий. Вот. И в конце концов он вел Рамананду с этими своими вопросами как все более и более таким тонким, как бы, темам. И в конце концов, когда он сказал, что высшая, так сказать, форма — это вот служить в духе, так сказать, Гопи Вриндавана, тогда он ему открыл просто свою форму Радха и Кришна. Вот это процесс, понимаете? Вот, это и называется золотая возможность. Вот, она сейчас существует, она присутствует, поэтому только гуна страсть побуждает нас о будущем думать. Когда-нибудь, что-нибудь потом, что-то такое придет. Вот, благость обозначает: возьми счастье сейчас, возьми эту возможность золотую сейчас. Вот, не думай, что там потом что-то будет лучше. Вот, мы живем сейчас, сию секунду. Вот, и если... мы такие трезвомыслящие люди, дхиры, то есть не витаем в облаках по поводу там, каких-то там планов на будущее и сожаления о прошлом. Дхира — это человек трезвый, трезвомыслящий, который сейчас живет, и он сейчас эту возможность берет и использует. То это и есть наша самая большая удача. Хари Кришна. Если есть какие-то вопросы, комментарии.
Можно не по теме немножко?
Обсуждайте любые темы. То есть я здесь, как говорится, ваш гость, ваш слуга.
Когда, как Кришна контролирует карму преданного, то есть я пояснил, то есть мы знаем, что карму обычных людей контролирует материальная энергия, а Господь может, так сказать, принимать участие в судьбе своих чистых преданных, тех, кто предался ему. Я хотел спросить, как Кришна контролирует карму рядового преданного, так скажем, начинающего преданного, который только присоединился к процессу.
Ответ, в принципе, в 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Эйад хамам пропадет, и там садхая бажами ахам». В какой мере человек предается мне, в той мере я защищаю его. То есть степень прямого участия Кришны в нашей карме зависит от того, насколько мы предаемся ему. В какой мере мы предаемся Богу, в той мере он защищает. А если, скажем, наша преданность минимальная, значит, его личное участие в нашей жизни минимальное. Ну, как эхо, как аукнется, так и откликнется, что называется. Вот. Поэтому здесь все зависит, то есть эта пропорция, она указана, в какой мере, в той мере, в какой мере предаешься, в той мере защищают. Вот. Поэтому здесь все зависит от нас. Степень участия Кришны в нашей жизни мы можем повысить сами. Чем более мы, так сказать, включаем себя ему, тем больше он будет участвовать. Это общий принцип. Все остальное детали. Можно надеяться на что? Вы говорите, на что можно надеяться?
На то, что вы прочитаете лекцию о вайшнавском этикете, хотя бы ответите мне на
это. Ну, я сейчас как бы так специально не готовился говорить о вайшнавском этикете. Вот, если кого интересно, у меня есть просто, ну, там, я диски кое-какие с собой привез, ну, только не сегодня, может, завтра вам предложу. Там есть, у меня был семинар 2009 года по вайшнавскому этикету. Вот здесь я готов по вайшнавскому этикету, допустим, так, в режиме вопросов-ответов. То есть, если, допустим, есть какие-то, ну, болезненные или там актуальные вопросы, то есть вот так, потому что у меня сейчас с собой нет каких-то там разработок, презентаций, то есть, ну, я просто не брал этого с собой. Поэтому, вот, так сказать, чисто... То есть, в общем, я хочу сказать, что этикет — это ачара, поведение, да? И ведем мы себя в соответствии с пониманием. То есть, кто как понимает жизнь, тот так себя и ведет, соответственно, да? То есть, в этикете есть два момента. Есть этикет такой, скажем, внешний, которому можно обучить. Такая, знаете, не боюсь этого слова, дрессировка. То есть, ну, допустим, как в цирке тоже животных обучают, да, там могут научить медведя ездить на велосипеде, там, обезьяну, там, тигр, что-то такое. И они могут себя вести соответственно. Но их вот это поведение правильное, оно чем мотивировано? Там есть две мотивации. Мотивация избегания наказания, то есть, чтобы кнутом не досталось, да. И вторая мотивация — это мотивация поощрения. Мне дадут корм, меня погладят, да, вот, мне дадут какой-то бонус. Поэтому я себя веду. То есть одна мотивация, а вторая мотивация — это избегание наказания, чтобы мне там по ребрам плетью не досталось. Да? Вот как бы такая двойственность и мотивация. И здесь могут быть вот примерно такого же рода, скажем, сложности или уровни понимания этикета в обществе вайшнавов. То есть, допустим, обучать этикету нужно всех абсолютно. Да? Вот, даже если человек на начальном этапе вот в этой двойственной мотивации. Мотивация поощрения или мотивация избегания наказания. То есть это начальный уровень. Но человек может выучить все правила, допустим, он может при встрече складывать молитвы на руки, там намаскар говорить, там харибол прабу или матаджи, там все правильно как бы делать, да, там, знать как бы на уровне каких-то правил, что как. Это очень важно, это хорошо. Вот. Но теперь следующий момент, что вот это вот как бы дрессировка или обучение, чтобы это все проникло внутрь. То есть, чтобы это было принято не просто вот как на уровне этой вот двойственной мотивации, да, чтобы я был как, ну, как бы культурный человек, чтобы как бы как свой, да, веду себя как все. Да. Кому-то там на ногу наступил, коснулся до плеча, до руки, все, как бы вайшнавское поведение, да, этикет. То есть мы знаем, как себя ведут вайшнавы. То есть это то есть какой-то элемент дрессировки, он присутствует, поверхностный. То есть, что вот человек прошел, допустим, жизнь, какой-то опыт жизни там, в брахмачарском ашраме, где-то там в храме, да, он увидел, как правильно нужно себя вести. И, в общем-то, любой разумный человек, он, ну, за короткое время все эти навыки усвоит. Вот как бы дрессировка такая. Но следующий самый существенный элемент, это то, чтобы вот это вот ачара или поведение вайшнавское, чтобы оно проистекало не просто из, скажем, такой вот, ну, муштры, дрессировки, а чтобы оно проистекало из сердца. То есть вот тогда этикет, он такой, как бы, тогда это в этом этикете будет чувствоваться уже именно как вот сладость вайшнавского общения. Это другие вещи, понимаете. Когда мы встречаем такого обученного вайшнава, это одно. А когда мы встречаем такого уже настоящего вайшнава, это совсем другое. То есть мы чувствуем, что его поведение, оно продиктовано не просто знанием правил, вот как в армии человек выучил, да, такая вот муштра какая-то определенная, что так, так, при виде начальника нужно становиться по стойке смирно, отдавать честь там, и так далее, там, здравия желаю, товарищ генерал, все вот как бы. Это муштра, понимаете? Вот. А потом он, допустим, за глаза этого генерала, он там всякими разными словами может называть, да, то есть обозначает, что он выучил внешне, как правильно себя вести, но внутри у него другое, как бы двойные стандарты определенные. Так вот, для того, чтобы этикет стал, скажем, таким естественным проявлением наших, скажем, чувств, для этого необходимо, чтобы, скажем, человек внутренне стал вайшнав. Тогда его этикет, он будет не просто вот проявлением внешней культуры, что тоже важно, а он будет проявлением его естества, что для него вот так себя вести, это совершенно естественно, понимаете? Что он, как бы, в нем нет этого дуализма, что он в глаза, допустим, говорит одно, а за глаза говорит что-то другое. Да? То есть он как бы является трансцендентной личностью. То есть это не просто какая-то такая, вот есть позолота, да, есть позолота, какая-то может взять какую-то пластмассовую штуку, дешевую, да, какая-то дешевенькая бижутерия, и покрыть ее позолотой. И как будто золотые там колечки, что-то еще, да. Но это поверхностные вещи. Раз, там чуть-чуть поцарапалось, оно все слезло. Если украшение реально золотое, может сколько угодно, но царапать там будет золото везде. Оно и на поверхности, в глубину, как бы золото на всю глубину, то есть качество глубинное. Да? Вот. Поэтому, когда человек становится вайшнавом именно в глубинном смысле этого слова, тогда его вот это вот ачара, вайшнава-ачара, вайшнавское поведение, этикет, оно становится совершенно естественным. Это проявление его внутреннего естества, уважение к другим живым существам, какой-то вот любви, там, мягкости и так далее. Поэтому здесь можно говорить об этикете как о своде правил, что там правила такие, такие, такие. Существует масса методичек по этому поводу. Есть, допустим, методичка по вайшнавскому этикету под там, редакцией, помню, раньше еще было там према-раса прабу такой был. Есть под вайшнавский этикет под руководством, по-моему, Радханатха Махараджа, кого-то там еще, Бхакти-чару сами. То есть за разные, в разные годы в исполнении сдавались разные методички, где описываются, в принципе, правила. Да? Отношения, допустим, к миру, отношения между преданными, отношения там, к таким, 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 таким. То есть, как бы, все различные аспекты нашей жизни, отношения к ним рассмотрены, то есть, как бы, методически. Да? Как правильно себя вести по отношению к тому, к другому, к другому. Вот. И, в принципе, эти правила выучить не так сложно. Вот. Но смысл в том, что как будто тут глубинный этикет, он проистекает именно из очищения сердца, когда вот эта вот вайшнава-ачара становится уже естественным проявлением внутренней культуры, внутреннего понимания. Вот. Поэтому здесь с разных сторон можно эти темы говорить. С позиции такой, как бы, вот, пункта правил, что там изучаем вайшнавский этикет по отношению к тому-то там. Как должны общаться мужчины и женщины? Пункт такой, первый, второй, третий. Да, как должны общаться там мы с какими-то мирскими людьми? Как мы должны общаться с божеством? Как мы должны общаться с тем? То есть все это, в принципе, можно, это уже канонизировано давно. Все по пунктам, все это уже давно расписано. Вот. Но вот как бы этот вот элемент дрессировки такой муштры нужный, вот, но я хочу сказать, что он никогда не заменит именно вот этого глубинного, скажем, понимания и качества, которое просто изучением пунктов как бы невозможно привить. Это то, что уже имеет отношение к изменению сердца человека. Вот, и когда человек реально меняется, становится бхактой, то вследствие бхакти, преданности, все остальные хорошие качества у него развиваются. То есть почему говорится, что вайшнавы, они все, так сказать, имеют наилучшие качества полубогов. А если, скажем, человек не вайшнав, то харава бхактася кутома хадгуна. Если человек не является преданным Господа Хари, откуда хорошим качеством в нем взяться? Вот, то есть все хорошие качества поведения, этикета, они проявляются тогда, когда человек становится именно в глубине, внутри бхактой, преданным. Ну это так, в общем все так. Если какие-то практические элементы этикета там будут возникать, ну, в таком режиме вопросы и ответы. Да.
В духовном мире все основано на любви, и отражаясь в материальном мире, любовь принимает извращенные формы. И благодаря этому возникают пагубные последствия. Вот интересует, каким образом эти склонности, они естественные духовные склонности принимают извращенные формы. Какой механизм?
Какой механизм? Материальная среда очень сложно устроена. То есть здесь мы знаем, что действует время, действуют гуны, действует карма, действует вот эта вот майя, энергия. То есть это все такая очень сложная среда, которая искажается. Даже элементарно. Вы просто говорите с кем-то по телефону, вот, и уже голос человека немножко искажается. Если это будет на большом расстоянии, он еще больше будет искажен. Вот, если, скажем, там механизм несовершенный, какой-то там примитивный микрофон там, или что-то такое, наушник не очень качественный, вот, это он пропускает какие-то вот определенные частоты, да, а другие не пропускают, то эта сама по себе среда несовершенная, она, в общем-то, ну, корректирует, искажает изначальное послание, изначальные вещи. Также мы видим, что, предположим, мы смотрим на реальность через окна, да, вот, или, допустим, эти окна, они в какой-то степени уже, какие бы они ни были прозрачными, все равно какой-то вот сфотографируете пейзаж в чистом виде, а потом через окно его сфотографируете. Помойте окно хоть 100 раз, понимаете? Все равно то, что зависит через стекло, это будет уже не то. Понимаете? То есть материальная среда, она корректирует, она не дает как бы 100% картинки. И, допустим, сейчас эти вот телевизоры, там, эти, или там видео Full HD, да, то есть это вот супер там полное высокое разрешение. То есть это что такое? Это попытка смотреть дома. Как бы, так сказать, получить дома вот качество максимальное. Ну, какие бы там ни были швейцарские эти линзы, там, Zeiss или что-то еще, там, супер-супер камеры, они все равно искажают, понимаете? То есть, вот это вот, там, где появляется среда-посредник, даже при всей ее, так сказать, ну, максимальном качестве, при минимальных всех этих там сопротивлениях, все какое-то искажение происходит. Вы смотрите даже в теле, на какой-нибудь там диск, Blu-ray качество, да, вот там на супер там телевизоре, там Full HD, там со всеми разрешениями, да, почти как вот в окно смотришь, но все равно это не совсем то. То есть вот там, где появляется среда-посредник, а материальный мир это среда-посредник, гуны, элементы, карма, действия, иллюзии, все это искажает наше, как сказать, качество души, искажает видение, искажает понимание. Вот, поэтому мы живем вот в таком вот, ну, мире искажений. Допустим, если та же самая луна отражается, или солнце отражается в воде, какой-то свет там видно, но дует ветер, волны, эти волны, скажем, они создают какую-то определенную рябь. И поэтому все эти отражения такие искаженные. В целом мы понимаем, о чем речь, что это луна, да, отражается, но она искаженная. Вот поэтому сама по себе материальная среда, она из себя представляет что? Она представляет себе отделенную энергию. То есть Кришна называет это бхинна пракрити, когда он перечисляет эти вот материальные элементы в 7 главе Гиты, да, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго. Он говорит, это все бхинна пракрити ашта, да, это 8 элементов ашта, да, которые являются моей бхинна пракрити, отделенной энергией, внешней энергией. И поскольку эта энергия отделена от Бога, она же неспроста отделена. Она отделена для того, чтобы отделить нас от Него, помочь нам отделиться от Него, от Бога. Вот. И поэтому все, что, так сказать, в этом мире есть, как бы, хотя оно имеет свои первоистоки в духовном мире, оно здесь преломляется через вот эту вот призму, вот этой бхинна пракрити, отделенной энергии. Вот. И поэтому вполне естественно, что все это в искаженном виде представлено.
Еще.
Да.
Где написано, что наша планета Мритилока?
Где написано, что наша планета Мритилока называется? В Бхагавад-гите в нескольких местах. Мартиалока или Мритилока Кришна называет все вещи. По-моему, сейчас не помню точности, по-моему, восьмая глава, кажется, да. И в комментариях Прабхупада неоднократно термин упоминает, да?
Можно, наверное, такой частный вопрос. Вот. Получается, что, ну, для Кришны, допустим, брак, вот есть же ведический брак и есть государственный брак. Для Кришны, получается, государственный брак не важен, это просто материальный брак для государства, да? Семья или как?
Все зависит от того, как мы понимаем. Сейчас государство светское, то есть как бы так официально оно отделено, церковь и государство отделено. Но, понимаете, вот эта вот как бы светскость его или отделенность, достаточно искусственная штука. Потому что в строгом смысле слова, если у нас правильное понимание мира и философии, с Кришной связано все абсолютно. Понимаете? Все. То есть там, где мы чего-то не видим, какой-то связи, это называется иллюзия. Это вот второй стих Чатуршлоки, когда Кришна, обращаясь к Брахме, сказал, что все, что тебе кажется реальным, Брахма, без связи со мной, это называется действие иллюзии, отблик света во тьме. То есть здесь ничего не бывает не связано с Богом. Абсолютно все связано. Но мы можем не видеть этой связи. Если мы этой связи не видим, это означает, что мы находимся в мае, в иллюзии. Поэтому, с одной стороны, государство отделено от церкви. Разные вещи. Но это не обозначает, что все, что делает государство, скажем, там неправильно и глупо. Нет. Это все происходит по-прежнему в рамках божественных законов, в рамках царства Бога. Вот, и государство, эти материальные законы, они тоже являются законами Бога. Только это законы не высшего порядка. Это законы, которые связаны с низшей энергией. Поэтому закон низшего порядка. Но это по-прежнему законы Бога. Вот сами по себе законы, слово закон русское, закон. Кон — это материальный мир. Закон — это то, что идет из-за пределов материального мира. Законы приходят сюда из-за пределов этого мира. Этот мир контролировать сам себя не может. Он контролируется из-за его пределов, понимаете? Поэтому любой закон, даже законы, скажем, там, милиционер свистнул, там, задержал нарушителя, тоже божественный закон, понимаете? Вот это просто законы, которые связаны с материально низшей реальностью. Вот поэтому я думаю, что здесь все зависит от нашего видения. Если мы понимаем, как Кришна присутствует везде, то мы не будем так искусственно разделять, что это, скажем, брак, там, допустим, государственная регистрация, а это вот вивахаяги, это дорого Кришне, а это недорого Кришне. То есть, если у нас мышление в двойственности, мы будем так мыслить в двойственности. Вот. Но если мы понимаем, как все связано с Кришной, тогда мы увидим, что в этом Кришна тоже присутствует, понимаете? Поэтому это вопрос нашего сознания. Этот закон, допустим, эти самые государственные, да, для чего там та же самая регистрация и прочие вещи? Ведь в строгом смысле слова, ну какая разница, там какая-то печать стоит, да, там что-то там тетя пробормотала, там поздравила, там, да, вы теперь муж и жена. Но, по сути дела, мы знаем, что если брак официальный, то у мужа и жены большая степень ответственности, правильно? А ответственность — это уже свойство, знаете, так сказать, присущее жизни вообще, независимо от того, мирская жизнь или духовная. Ответственность — это свойство благости. Вот если, скажем, люди живут нерасписанные, это одно. У них появляются дети, кто-то может сказать, а, мне это интересно, раз он и пошел, да? Я оставил свою, так сказать, эту жену там с ребенком. Никто им ничего не может сказать, потому что они нерасписанные. И говорят, эй, ты дурочка, да чего ж ты его там в ЗАГС того времени не привела, да? Вот. А если они уже, скажем, там расписаны, все, понимаете? Вот теперь уже с него там будут алименты снимать или что-то еще, он чувствует большую ответственность. Поэтому в этом есть некоторый смысл. Ответственность — это реальное свойство жизни, реальное качество, которое должно быть у человека. Вот для того, чтобы оградить человека от безответственности, материальный закон, он здесь играет, в общем-то, свою роль тоже.
Простите, пожалуйста, да. Если человек ответственный, значит, он, ну, бывает же такие люди, можно и не в браке, что ли, жить так получается?
Не понял.
Если человек мужчина ответственный, значит, можно это не расписаться, может, что ли?
Если мужчина ответственный, значит, он и обязательный. Вот, и поэтому ответственный человек, он не будет подрывать веру другой. Если я ответственный, значит, зачем мне, как бы, говорить, да ты просто мне верь, и все, я же ответственный. Что там бумажки? Что ты в бумажку веришь? Ты мне верь. Если я ответственный, ответственный до конца. Если кто-то имеет веру в бумажки, то я как ответственный скажу, да, ты веришь в бумажку, то моя ответственность проявится в том, что мы с тобой будем жить, и на бумажке это будет написано. Все это будет ответственность, понимаете? Остальное за игры ума. Ты верь мне, а бумажки не верь. Что там бумажка? Это тонкий момент, понимаете, безответственности на самом деле. Ответственный человек, он полностью ответственный. Он не будет спекулировать. А что ты? Ты же в меня верь. Видишь, я ответственный. А что ты бумажка? Что ты бумажку веришь? Нет. Это игры такие, ума называется. Ответственный человек, он не будет чью-то веру подрывать, там, беспокойство какие-то, нет. Ты хочешь бумажку? Будет тебе бумажка, самая лучшая бумажка.
Но мы вот затронули тему о законе, и вот в нашем государстве происходит лоббирование данных законов различными органами. Вот. Причина этого.
Причина чего?
То есть закон делает так, как хотят различные ведомства.
Так. Вот. А причина этого? Причина этого в том, что мы хотим какие-то законы подогнуть под себя. То есть, когда мы, предположим, не понимаем, что закон это божественная вещь, все должны ему следовать. Когда мы пытаемся из закона там, ну, что-то такое для себя. Вот. То есть, мы сделаем такой закон, вот, как будет удобно мне. Да? Вот, то есть, и это в строгом смысле слова только называется словом закон. Это уже искажение закона. Поэтому в нашей стране регулярно происходит что? Поправки к законам, изменения. Вот. И регулярно там эта дума собирается, и там они думают и передумывают, меняют этот закон, отменить, другой, третий. То есть они фактически играют в закон. Законотворчество они играют. То есть есть законы объективные. Наше счастье, если мы их прочувствовали и угадали. Понимаете? Вот. А если нет, то мы начинаем, как бы так сказать, проявлять такое творчество свободное в этой сфере законодательства. Попробовали так, ну что-то не пошло, давайте поменяем там. Или какой-нибудь там подпунктик к этому закону, который будет его корректировать, там, да, и так далее, все. То есть люди просто-напросто пытаются играть в Бога. Законы объективны. Их не нужно придумывать. Они уже есть, их нужно просто открыть. Допустим, законы для человечества, они уже есть, в Ману Самхите, почитайте. Но слишком строгие законы, понимаете? Вот, поэтому не все, так сказать, хотят, мы говорим, нет, мы хотим там какого-то послабления, там, или наоборот, ужесточения. То есть люди берут естественные законы и уже, как бы так сказать, туда или сюда их там как-то модифицируют. Вот, но именно по этой причине законы здесь непостоянны. Это вот, если кто-то занимается юриспруденцией, вы знаете, что каждый год, даже чаще, происходят новые и новые поправки к закону. Продают там все эти диски, новые законы, все. Эти уже устарели, новый закон, новый закон. Почему? Потому что люди не знают объективных законов. Поэтому они все время как бы, вот, как-то экспериментируют, там, смотрят, все это. Вот. И это лоббирование происходит, потому что у людей есть пристрастие, у них есть какие-то определенные желания. И поэтому они говорят, вот мы сделаем закон вот таким, да? Сделаем закон вот таким. Вот, что не будет, допустим, вот того-то или того-то. Вот, как, допустим, у нас в Владивостоке говорят, там, ну, запретим эти вот японские машины, правда. Они говорят, да пошли вы все вон отсюда, так сказать. Вот, мы ездили на японских машинах и не будем на русских ездить, и все. И нам вливать на все ваши законы. Вообще отделимся там от России, будем своим городом вольным. Да. Вот, то есть одни хотят одного, а другие хотят другого. Да. Вот, поэтому здесь люди просто не понимают, что закон. Он нужен для гармонии, Люди думают, что закон нужен для наслаждения. Вот и когда люди думают, что закон нужен для наслаждения, начинают злоупотреблять. А наслаждение в этом материальном мире всегда возможно за счет кого-то только, понимаете? Только за счет кого-то наслаждение эгоистическое возможно. А законы нужны не для того, чтобы, скажем, регламентировать деятельность, создавать некую гармонию, чтобы как-то все уравновешивать, вот для чего законы нужны. А когда идет лоббирование каких-то интересов какой-то группы конкретной, да, которые, они просто хотят при помощи законов эксплуатировать других. Делать это закон. Вот у нас такой закон, и на основании этого закона вы нам должны. Или там, вы там запрещены на основании, потому что вы нам не нравитесь на основании этого закона. Вот и все. То есть люди просто используют закон для наслаждения, а наслаждение в этом мире всегда за счет страданий других. Вот и все. Вот так действует закон. А изначально закон нужны для другого. Они нужны для гармонизации отношений. Это будут божественные законы. Все законы в благости должны находиться. А когда люди в гуне страсти находятся, тогда у них и законы соответствующие.
А вот я еще могу добавить просто. Дело в том, что, допустим, вот именно в нашем государстве, они, то есть законы, они стабильные, да, а вот различные структуры, они просто подминают, то есть даже не подминают, а переступают эти законы, то есть делают так, как им выгодно. Почему именно в нашем вот государстве это происходит, в отличие, допустим, от стран Европы или...
Я думаю, что это происходит везде. Просто степень, может быть, немножко, где-то больше, где-то меньше. Вот. Это уже зависит от многих разных исторических условий. Вот. В частности, ну, это уже не духовные все разговоры, это уже пошла политика, что называется. Вот. В нашей стране традиционно крайне низко ценят человека. То есть, как бы человек не ценится, здесь ценится народ. народные массы, народные гуляния, народные герои. Человек как единица, он здесь ноль вообще, без палочки, его здесь нет человека, понимаете. Вот. Поэтому такие вопросы, какие-то там права человека, они здесь даже не стоят. Это смешное. Русские люди защищают свои права в Страсбургском суде там, в Европе. В России он не может защитить. В Европу, он едет в Европу, чтобы защищать свои права, понимаете, смешно. Вот, то есть, вот, традиционно в России человек не ценится, как единица, как личность. Поэтому из России идет такая огромная эмиграция. Люди уезжают со своей родины, потому что их здесь просто не ценят, понимаете, просто не ценят. Вот. И я думаю, что вот пока отношение к человеку здесь не изменится, то так и будет происходить. Самое, так сказать, ну, тамагуна, она просто будет, ну, терпеть все, что называется. Те, кто себя ценит выше, они будут там куда-то бежать, да, или там как-то, или сами, скажем, пробираться в какие-то, так сказать, элитные круги, где там, ну, наслаждаться за счет этого всего. То есть я думаю, что это такая бы традиционная российская проблема некая. Вот. В той же Европе или Америке, как бы, человек как личность, она ценится значительно выше, поэтому ее права, там какие-то интересы и так далее. Россия в этом плане как бы такая страна, ну, не побоюсь этого, кармических рабов. То есть это люди, которых как бы давят, и они терпят. Он говорит, ну, ладно, там, ладно, как бы готовы все стерпеть.
Если здесь, получается, по карме нам положено, да, которые вот рождены в этой стране.
Ну, а что же вы думаете? Благословение, что ли, здесь родиться? Больше проклятия.
Итак, 9 форм преданного служения связаны с уровнем духовного развития личности.
Как 9 форм преданного служения связаны с уровнем? Ну, между ними есть определенная иерархия, в том смысле, что шраванам, киртам – это начальные практики, то есть с этого начинается все. Не услышав ничего о Кришне, мы не можем ничего другого сделать. Мы не сможем совершить там дасью или смарану, да, или атманиведу, если мы ничего не знаем. Да. То есть в каком-то смысле есть определенная прогрессия. То есть шраванам, киртам – это начало, остальные являются. С другой стороны, несмотря на то, что между ними есть прогрессия, и такие процессы, как, допустим, атманиведанам или сакхим, это, ну, не для новичков, что называется. Да. Вот. Тем не менее, они также обладают определенной автономией и самостоятельностью. То есть мы знаем из нектара преданности, что можно достичь совершенство через любой процесс, единственный, даже один единственный. Приводится пример, да, там, что Парикша достиг совершенства через процесс слушания, что когда с вами через и так далее. Да. Вот, поэтому здесь и то присутствует. И самодостаточность каждого процесса, и некая определенная иерархия, что вот мы начинаем, допустим, с шраванам киртаном, мы можем там прийти, допустим, к атманиведанам. Я прошу прощения, я немножко ограниченного времени, потому что у меня 10 часов уже начинается консультация, и еще мне нужно до этого тут кое-что сделать. Поэтому у нас еще впереди будет время. Все вопросы, которые я сегодня не смог, давайте там завтра, послезавтра. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай. Хари Кришна.